Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Эдуард Хруцкий. Полицейский. Роман. Часть первая. Париж, Санкт-Петербург, 1912 год. Внезапно пришел страх, и был он вполне ощутимым, холодный и липкий. Вновь тот же сон. Удивительно длинный и похожий на раскрашенные дагерротипы. Черная река Стикс, пустые берега из неведомого камня. И с той жуткой стороны приближается лодка. В ней седобородый человек — Харон. Он гонит лодку веслом, бесшумно уходящим в черную воду, как в расплавленную смолу. И нет спасения от него. Бахтин проснулся, вскочил на кровати, привычно протягивая руку к тумбочке, на которой лежал револьвер. Но не было ни тумбочки, ни револьвера. Да и квартиры на Офицерской улице в Петербурге тоже не было. И сон этот, нелепо страшный, приснился ему в Париже. И сидел он, свесив ноги на широкой кровати отеля «Королевская охота». 5 лет назад, когда он не был еще чиновником для поручений Санкт-Петербургской сыскной полиции, а служил в летучем отряде на Лиговке, в доме Самохина он и двое городовых брали известного громилу, Ваньку Рю-Тю-Тю. Фамилии его никто не знал, и в русском криминальном мире кличка Рю-Тю-Тю давно заменила Ваньке все остальное. Ванька, заперся в подвале, и угрожающе кричал что-то через дверь. Городовые были ребята дюжие, и дверь высадили мгновенно. Бахтин шагнул в подвал и услышал щелчок. Четкий, металлический, резкий. Ванькин револьвер дал осечку. Потом в участке помощник пристава Саша Трепин взял в руки револьвер, взвел курок. — Что ж ты, братец, оружие себе подходящего не завел? Трепин поднял ствол к потолку и нажал на спуск. Выстрел был особенно резок в маленькой комнате. После него еще некоторое время звенело в ушах. — Повезло вам, ваше благородие! — один из городовых перекрестился и посмотрел на дырку в потолке. Той же ночью, придя домой, Бахтин снял пальто, сел в переднее на кресло, и его начала бить противная дрожь. С той поры ощущение страха возвращалось к нему по ночам. И несколько раз приходил один и тот же сон. И видел он лодочника Харона. Только вот лица его разобрать не мог. Господи, почему именно тогда пришел этот совсем ненужный страх? За 12 лет службы в сыскной полиции случалось и не такое. Подумаешь, невидаль, нанюхавшийся кокаину налетчик с Лиговки. Бахтин постукал по стене, нащупал выключатель, повернул его. Над кроватью зажегся кокетливый абажур, напоминающий беломатовую деталь женского туалета. Бахтин взял папиросу, закурил. Горячий аромат табака, ворвавшийся в легкие, отозвался дурманом в голове. Но все же сон этот оставил некое ощущение волнения, переходящее в ожидание какой-то очередной радости. На тумбочке рядом с кроватью лежали его часы. Серебряный Мозер с плоской цепочкой. На крышке были выдавлены подкова, лошадиная морда и стек. Бахтин никогда не увлекался бегами. Просто в тот день, когда он покупал часы в швейцарском магазине на Невском, это был один из наиболее подходящих рисунков. Он взял часы, нажал на кнопку, крышка отскочила, и репетир мелодично позвонил 3 раза. Господи, всего 3 часа. Бахтин налил высокий стакан воды Виши, о которой ему говорили, что она очень полезна. Сделал 2 глотка, поморщился. Вода оказалась солоновато-горькой. Он встал, вышел в гостиную. В углу на поставце стояли серебряный сифон и несколько бутылок вина. Они были все откупорены и заткнуты затейливыми серебряными пробками. Что и говорить, принимали его соответственно. Бахтин, как каждый полицейский чиновник Российской империи, не был избалован почетом и вниманием, да и вообще испытывал некоторую неловкость за пышную встречу на вокзале, за апартамент этот в гостинице «Королевская охота», за серебряные пробки, за весь этот непонятный комфорт. Бахтин подошел к поставцу, взял 1 бутылку, потом другую. Названия вин не говорили ему ровно ничего. А вон, наконец, знакомцы. Темного стекла тяжелая бутылка с сургучной печатью на стенке, сдавленной надписью «Порто». Он даже обрадовался, увидев эту бутылку. Так радуется обычно, встретив знакомого человека в чужом городе. Медленно вытащил серебряную пробку всадника с копьем, втянул чуть сладковатый аромат и налил вино в бокал. В свете лампы оно заиграло темным рубином. Бахтин поднял бокал и выпил его в два глотка. Не выпуская бутылку и бокал, он пошел в спальню и сел на кровать. Голубовато-атласная роскошь этой огромной почти во всю комнату постели подчеркивала его одиночество и дискомфорт. Бахтин налил еще полбокала и, подумав, наполнил до краев. Теперь он пил медленно, ощущая крепковатую сладость несравненного португальского портвейна. Он запомнил эту красивую бутылку в гостях у присяжного поверенного Глебова, известного петербургского гурмана и хлебосола. Бахтин только начинал свою службу в полиции и был простым полицейским надзирателем, служившим в летучем отряде. Но, как ни странно, именно он, зайдя в ночлежку «Слепушку» на Суворовском проспекте, увидел на шее у 14-летней проститутки Катьки Ломовик бриллиантовое колье с изумрудной звездой в центре. Следствие было коротким. Катька не желала связываться с сыскной, сказала, что камушки эти украла у своего кота, Сережи-послушника. Сережа спал тут же, выпив бутылку ханжи. Очухался он уже в участке, где после пятиминутного разговора с дежурным околоточным Евграфовым, знаменитым на весь криминальный Петербург своей физической силой, сказал, что спер колье в гостинице «Дагмара» у неизвестного человека, проживающего в 10-м номере. Через час Бахтин с двумя городовыми взяли в Дагмаре знаменитого вора-домушника Токарева. На офицерской в здании сыскной полиции Токарев сознался, что долго высматривал одну пустую квартиру, а когда вскрыл ее, то обнаружил там даму и мужчину, занимающихся любовью. Токарев не стал им мешать, забрал колье, два кольца, аккуратно положенные дамой на стол в гостиной, и прихватил также бумажник, часы и золотой портсигар любовника. Самое удивительное заключалось в том, что ни в один из 52 полицейских участков столицы никаких заявлений не поступало. Ценности положили в сейф до выяснения. Через 3 дня Бахтина вызвали к директору департамента полиции, действительному статскому советнику Лопухину. Известие это произвело на офицерской в управлении сыскной полиции впечатление разорвавшейся бомбы. Недавно принятого на службу полицейского надзирателя 3-го разряда вызывают на такой верх. Начальник сыскной полиции Владимир Гаврилович Филиппов пригласил к себе Бахтина и предложил рассказать все как есть. Но что рассказывать Бахтин не знал. Тогда Филиппов телефонировал в департамент помощнику заведующего уголовно-розыскным делом, старинному своему приятелю, но и тот ничего не знал. «Езжайте», — сказал Филиппов Бахтину. «Я дам вам свое авто. И помните, Александр Петрович, вызов этот может быть для вас судьбоносным». «Как это понимать, Владимир Гаврилович?» «Жизнь покажет», — ответил начальник, снова поднял трубку телефона и назвал номер 83. На этот раз Филиппов говорил с чиновником для поручения при Лопухине. Владимир Гаврилович словно вскользь поинтересовался, нет ли надобности в каких-то документах, коль скоро его превосходительство вызывает надзирателя сыскной полиции Бахтина. «А вам разве не передавали, что необходимо привезти все, что вы отобрали у Токарева?» — ответил чиновник для поручений. Филиппов положил трубку, усмехнулся. «Александр Петрович, вам повезло. Ваша карьера в полиции вполне может сложиться». Не без трепета душевно въехал Бахтин на Фонтанку 16. Полицейская карьера была ему не безразлична. Именно она позволила ему увлечься криминалистикой. Бахтин не представлял себя вне воинской службы. Его история вообще наделала много шума в определенных кругах. Она была романтической и таинственной. Бахтин дрался на дуэли, ранил своего противника. За это он был исключен из училища и предан суду. Но присяжные его оправдали. И из зала суда вышел молодой человек в недорогом штатском костюме и без всяких перспектив на будущее. Барышня, из-за которой он дрался на дуэли с лицеистом Томским, немедленно отказалась от него, что, впрочем, было в вполне естественным.